Глава первая. Вася Панов спускается в ад. «Что скажешь, Вася?» — насмешливым тонарком спросил начальник первой бригады уголовного розыска Колодый. «Видел когда-нибудь такие пули?» Молодой опер Вася Панов дышал через раз. В секционном зале городского морга было чисто, но воняло нестерпимо. «Зачем он меня сюда привел?» — думал Панов. Эксперт доложил о вскрытии, а мы сразу встали и поехали. Почему меня? Почему начальник бригады приехал со мной? «Хотите, чтобы я проникся?» — выдавил он. «Хочу, чтобы ты посмотрел своими глазами и убедился, с кем мы имеем дело. Тебе полезно. Это не простая мразь, а сортовая, самого наивысшего разбора. 5 человек за 2 дня уложил». «Я его уже ненавижу, Яков Александрович». Вася еле сдерживался, чтобы не исторгнуть свои чувства и богатое внутреннее содержание на кафельный пол. Колодый понял и кивнул. «Я забираю вещдоки», — сказал он судмедэксперту. Тот переложил пинцетом из кюветы поражающие элементы, разметил пакетики. Колодый расписался за них и сунул в карман кожана. Вышли, сели на скамейку. Вася сунул в зубы папиросу, торопливо зачиркал, ломая спички, закурил. «Провались они!» «Ты как будто с лица сбледнул, товарищ Панов», — поинтересовался начальник. «Никогда в морге не был?» «Да чего же?» Вася затянулся, закашлялся, зачастил сбивчиво. «Был, что вы спрашиваете?» 100 раз был. Только мне здесь не медом намазаны. Я покойников не боюсь, видел их, вы сами знаете. Я на нож пойду, без вопросов. А мертвецка не выношу, вы поймите, противно. Молодой ты». Колодый достал пакетик и выкатил на ладонь пару измазанных кровью и мозговой жидкостью светлых металлических шариков. «Что про это скажешь?» Вася едва не перекусил картонный мундштук. «Похоже на картечь», — сквозь зубы отрапортовал он. «Я месяц назад бросил курить», — сказал начальник бригады. «Когда я дорасту, тоже брошу», — выдавил самый младший сотрудник. Сидели. Колодый смотрел, посмеивался внутри себя, выжидал. «Если определять, это не картечь», — примирительно сказал он и покатал на ладони 2 извлеченных из мозга шарика. «Это не свинец, это легированная сталь. Вот эти, из головы Тихомирова...» От слов его к горлу Васи подступил ком. «Вчера по паре таких же вынули из мозгов Костромского и Голубевой. Могу поклясться, что сейчас то же самое достают из черепа Лидии Попель. Какие будут ваши версии?» «Кто-то зарядил шарикоподшипниками револьвер». Быстро просипел Вася Панов и глубоко втянул ноздрями воздух, чтобы восстановить дыхание. «Вот и я так думаю». Клады катнул на ладонью шарики и сыпал их в конверт. «Под увеличительным стеклом не рассматривал, но следов трения нареза не замечаю. В морге замерили диаметр шариков. 7,1 миллиметра. О чем вам это говорит, коллега?» «Не знаю», — огрызнулся Вася. «А о чем?» «А ты вспомни протоколы с места преступления. В обоих случаях тела лежали рядом. Всем он выстрелил в заднюю часть головы. То есть они даже развернуться не успели. Судя по диаметру шариков, это был 3-линейный револьвер. Предположительно, наган. У него гильза длинная. Влезет 2 шарика. И для пыжа место останется. Скорее всего, револьвер с ударно-спусковым механизмом двойного действия. Ты пробовал быстро из нагана самозводом стрелять?» «Пробовал. У меня же наган». «И как, тебе понравилось?» «Как кистевой эспандер очень хорош», — явил неожиданную сообразительность Панов. «Но стрелять не особенно. А убийца еще и попадал», — задумчиво сказал Колодый. «Он бил так стремительно, что никто не развернулся. 1, 2, 3... Лидия Попель обернулась на звук, и то он ее поразил в движении. Сразу в лоб. При этом ему надо было все 3 раза подряд угодить в круг размером с кофейное блюдечко. У него была твердая рука». «А вы смогли бы?» — спросил Вася. «Нет», — сказал Колодый. «Ведь не потому, что я не стреляю в людей, как в скот на бойне, а потому, что не умею так метко стрелять. Это был человек с большим военным опытом, может быть, даже белогвардейский офицер. Или призер по стрельбе. Победитель соревнований», — оживился Вася. «Почему стрелял под калиберными шариками? Потому что не хотел засветить свое штатное оружие в случае назначения баллистической экспертизы».
«Вот это мысль», — одобрил Колодый.
А ты умный сотрудник, товарищ Панов. Только вот ты своими домыслами на наших телегу катишь.
Вовсе не качу. Просто выдвигаю версии. Мигом переориентировался Вася. Мы должны рассмотреть все возможные предположения. Или это был не наган? Для какого еще револьвера можно самому переснарядить патроны? Например, для Смита & Вессона, номер 3. Для него используется обрезная гильза от трехлинейки и отечественная капсуль.
У него калибр больше 10 миллиметров. Быстро, сказал Колодей и добавил через секунду. 10,67. 44-й, американский.
Любой револьвер выстрелит шариком меньшего калибра.
Для 10-миллиметрового револьвера нашли бы 10-миллиметровые шары. Этого добра на любом заводе навалом.
Колодей снова заговорил слегка потрунивающим голосом, с любопытством поглядывая на фонтанирующего догадками подчиненного.
«Значит, надо искать завод, на котором работает любитель переснаряжать патроны».
«Любитель снаряжать мог у знакомого с завода нужных шариков попросить», — подтолкнул Колодей. «У него, скорее всего, сарайчик с верстаком в частном доме при заводском поселке. Но патроны могли снарядить и в цеху, тайком от посторонних глаз».
«Значит, мастер и поставщик знакомы. Они живут где-то рядом. Если все жертвы с Парамета, а убийства произошли возле Ржевки и Пороховых, значит, убийца может быть оттуда. Его знакомые с шариками от подшипников работают где-то там».
«Значит, надо искать мастерскую, в которой кустарным образом снарядили патроны», — решил начальник первой бригады уголовного розыска. «Мастерская должна быть. Ты, товарищ Панов, и будешь ее искать».
Вася Панов сошел с 10-го трамвая на Ржевке и пошел по Зиновьевской улице, оглядываясь. На такой далекой окраине он еще не оказывался, поэтому шанс встретить знакомого был невелик. Стемнело, похолодало, моросил дождь, кепка промокла. И когда струйка воды протекла за шиворот, Вася поднял воротник старого пиджака, который давно сделался маловат, втянул голову в плечи и свернул к дому с вывеской «Рюмочная». Выбирать было не из чего и незачем. Рюмочная манила. Вася толкнул дверь, заглянул и незаметно для себя зашел. Там был буфет, освещенный неяркими светлановскими лампочками. Там был буфетчик, толстый, усатый, в белой рубашке и черном переднике. Он наливал пиво в граненые кружки, которые исходили пеной и требовали отстоя, но буфетчик снимал пену фанеркой и совал круханы в жадно протянутые лапы посетителей. Там канарейки и щегол скакали в клетке, там мат и неразборчивый говор хмельных рабочих висел над стоящими столами. А всю суету заволакивал густой табачный дым.
«Пиво!»
— предупредил вопрос Вася Панов и выложил на блюдечко 5 рублей, выданные на оперативные расходы. Он сложил сдачу в кошелек, взял кружку и понес за свободный стол. Относительно свободный, потому что за ним доедал ломоть хлеба возле порожнего стопоря пожилой небритый мужик.
«Не помешаю?»
— спросил Вася, ставя посуду на стол.
«Не помешаешь, если наливаешь», —
пробурчал мужик и поднял голову. На левом глазу у него было бельмо, но зрел он так, будто смотрел как раз им. Про себя Вася окрестил его мутным глазом. «Да без вопросов», — дружелюбно сказал он. «Пиво?»
«Водки». Прицепился к простоватому пареньку мутный глаз и добавил. «Давай сразу две, чтобы два раза не ходить».
Вася вернулся с 2 ступками, прикидывая, что дальше на оперативные расходы придется добавлять из своих. Водка обошлась в 3. Но и завязать разговор завсегдатаем как-то требовалось, а дальше кривая вывезет. Мутный глаз сразу ополовинил стопарь и, занюхав корочкой хлеба, спросил, наклонившись к столу, как давнего, но нечастного знакомого.
«С какой целью пришел?»
«Ты сотрудник УГРО. Ты должен нападать и кусать». Всплыли в голове наставления старших товарищей, но то были давние речи в кабинете, а сейчас и в кабаке случай был совершенно другой. Вася не случайно приоделся в нелепый клетчатый пиджак, который стыдился надевать на службу. Он невесело хмыкнул и отпил пиво. «Цель — жить», — сказал он и отхлебнул еще. «Разбогатеть». Он достал мятую пачку и сунул в зубы папиросу. «А какая еще цель бывает?»
«Дельно мыслишь, малой». Мутный глаз махнул остаток водки и закусил хлебушком. «Соображения есть?»
«Да есть кое-какие». Пожал плечами Вася и отпил немного пивка. «Есть соображения».
«Но...»
«Да как тебе сказать? Я тебя первый раз вижу». Мутный глаз кивнул, взял другую стопку, поднял и стукнул в край пивной кружки. «Удачи, малой». Он медленно цедил сквозь зубы, не спуская с парня глаз и выжидая. Он не собирался кончать разговор. Пожелание удачи было не прощением, а чем-то вроде ободрения. «Есть у меня свои соображения». Вася помолчал под прицелом пристального внимания. «Хочу патронов для нагана сделать». В последний момент нашелся Вася Панов между словами «изготовить» и «купить».
«А я думаю, чего ты тут рыщешь?» С разочарованием протянул мутный глаз. «Ты легавый?»
«Нет», — спокойно ответил Вася. «Можешь поспособствовать». Мутный глаз не удивился. Не отошел от стола. Он как будто не ожидал иного ответа.
«Сделать?» «Ну а что, сделать можно», — хрипло сказал он. «На Александровском рынке купи по 30 копеек за патрон».
Было непонятно, издевается он или говорит просто для продолжения разговора. Вася уже считал.
«В пачке 14 штук», — машинально думал Панов,
который недавно получал их на стрельбище.
«Неплохо нажить 4,20 с пачки».
«Чего притих-то, малой?»
— закинул удочку мутный глаз, наблюдая некоторую растерянность на лице юного собутыльника, заранее зная, что он сейчас попытается соскочить.
10 пачек — вся моя зарплата», — признался Вася Панов. «Тютюлька в тютюльку».
И снова в его голосе было столько искренней обиды и чистого гнева на несправедливой судьбы, что тертый жизнью собеседник поверил. Мало собирается выложить деньги из своего кармана.
«Куда тебе 1,5 сотни патронов?» — хмыкнул мутный глаз. «На войну, что ли, собрался? Возьми 7 штук, и довольно».
Вася посмотрел на дно кружки, прикинул цены на водку и спросил. «А вручную гильзы переснарядить? У меня есть пара стрелянных».
«Так снаряди, вообще бесплатно выйдет»,
— ответствовал мутный глаз, понимая, что денег у парня нет, а дурацкий интерес есть.
«Чем их снаряжать? У меня ни пуль, ни капсулей».
«Их навалом в охотничьем магазине. Любой справится, если руки есть».
«Я в этом не шарю. И не по сесарной части», — признался Вася.
«А кем ты работаешь?»
— мутный глаз посмотрел на Васины руки.
«Переплетчиком в публичной библиотеке».
Вася был там у тети и заготовил легенду, которая не вступала бы в противоречие с его внешностью. Мутный глаз вздохнул сочувствием к молодому человеку, оказавшемуся в тупике совершенно бесперспективного труда.
«Чего, малой, еще по одной?»
Вася достал кошелек, раскрыл и увидел, что лежит в нем полтинник, 5-алтынный и 7-шник.
«Вот»,
— грустно сказал он и показал порожнее недра собутыльнику.
«Нету денег».
«Нету денег!»
— неожиданно озлобился мутный глаз и, вопреки ожиданиям Панова, о привязывании к известному месту веника выдал.
«Сиди дома тогда, кашу ешь, не отнимай у людей время с пустыми разговорами».
Вася растерялся, хотел сказать что-нибудь в свое оправдание, но мутный глаз уже отваливал, утрачивая к безденежному собеседнику всяческий интерес. На него с презрением косились из-за соседних столов. Молодой сотрудник угроз смекнул, что настал очень удобный момент уйти, не вызывая подозрений. Все про него поняли все, что требовалось оперативнику. Лопоухий паренек в поисках приключений на свою голову оказался несостоятельным финансово. Роль эту Вася примерил на себя как пиджак и нашел, что образ простачка ему впору, его надо использовать дальше, пока в лицо не начали узнавать содержимое. Он понурился и вышел из рюмочной, и никто не остановил его. На последнем трамвае Вася доехал до дома с компанией подбивших хулиганов и не заинтересовал их на предметы обчистить карманы или начистить вывеску. Хранил его новый образ беспонтового пассажира, из которого ничего не вытрясешь и даже бить которого не весело.
«Любой желающий переснарядить стреляные гильзы, если руки есть»,
— выдал он мнение мутного глаза в качестве своего личного соображения, когда докладывал утром Колодею о визите на Ржевку. «Продолжайте искать мастерскую», — невысоко оценил познание молодого сотрудника начальник первой бригады.